Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В эфире программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодняшний выпуск посвящен Иосифу Бродскому, которому 24 мая исполнилось бы 75 лет. Андрей, какое у вас отношение к Бродскому как у читателя?
Я впервые прочел стихи Бродского в довольно юном возрасте. Я думаю, наверное, лет 15, если не меньше. То, что я читал, то, что называется сейчас так условно ранними стихами, меня совершенно поразило. Потом у меня был какой-то перерыв, я даже сейчас не могу определить или вспомнить, чем вызванный, и потом мне пошли уже более поздние его стихи. Очевидно, это был перерыв между сам издатом поэтическим и там издатом. Прошло несколько лет, прежде чем ко мне начали поступать какие-то книги, изданные за границей. И я помню, как мне было трудно сначала читать его, ну, не ранние стихи, скажем так, деликатно по времени. Я совершенно не ожидал того, что изменится манера, того, что изменится язык, и того, что нужно будет не только чувствовать его стихи, но и понимать. Вот это для меня было неожиданностью. Слава Богу, я пересилил себя, я научился, как мне кажется, его понимать, или, по крайней мере, понимать в меру моих способностей, и как читатель я очень люблю Бродского. Дурацкая фраза, конечно, я понимаю, но, тем не менее, это так.
Как интересно вы сказали, и редкий случай, когда я полностью соглашусь с вами. Не только чувствовать, но и понимать. И эта ступенька очень ощущалась. Она была в каком-то смысле травмирующей. Бродский произвел на меня сильнейшее впечатление в отрочестве. Я думаю, что... То есть я точно знаю, что я прочел его в 72-м году, то есть мне было 14 лет, и я точно знаю, гарантированно знаю, что я был единственным человеком в своей семье, которому Бродский нравился, потому что мои старшие сестры, которые читали как бы через плечо у меня или как-то еще иначе, а я принес Бродского в дом, они его, ну, почти отрицали, или наполовину, по крайней мере, отрицали. Я уже часто рассказывал, что одна из моих старших, она сказала: «А что, Ваня, если это проза, да и плохая?» Бродский был принципиально сильнее духом, мощью всех современников своих, которых я тоже к тому времени читал, ну, как всякий в отрочестве интересуется современной поэзией, или, по крайней мере, в моем и, наверное, Андрей, в нашем с вами поколении так было. Нынче все увлекаются, не знаю, какими-то другими вещами, а в моем поколении был либо спорт, либо поэзия. Так вот, в моем кругу была поэзия. Из него, из Бродского, выпирала такая поэтическая энергия, что он становился буквально физической реальностью. Любовь его жизни и адресат множества стихотворений Марина Басманова как-то сказала: «Он насиловал мой мозг». То есть у его энергии была и эта травмирующая сторона. Но на бумаге это насилование оборачивалось положительным, захватывающим качеством. Андрей, а что вы скажете о теме «Бродский и музыка»?
Ну, первое, что я хочу сказать, что Бродский был против того, чтобы его стихи клали на музыку. Или чтобы к его стихам музыку подбирали. Мне кажется, это надо сказать, потому что еще с тех времен, когда Бродский был в самиздате, когда фамилия Бродского была запрещена или, по крайней мере, не разрешена, появились песни на стихи Бродского, и на самом деле песни-то, может быть, и неплохие, а уж в то время это был вообще подвиг поэтический, гражданский, музыкальный, певческий, какой угодно. И тем не менее, Бродский был против этого. Сейчас появились какие-то романсы на стихи Бродского, причем немало. Честно говорю, я их не слышал и вряд ли услышу, потому что если это в каких-то наших телевизионных или сериалах, или мелодрамах, я их просто никогда не увижу. А если самостоятельные произведения, то, зная нелюбовь Бродского к этому, я думаю, я постараюсь избежать этого аудиовизуального опыта или просто аудиоопыта. Я знаю, что Бродский любил музыку, я знаю, что Бродский любил классическую музыку, причем очень смешно. Он ведь не был очень образованным музыкальным человеком. Поэтому он говорил, например, своим друзьям, что он любит старинную музыку, называя Карелли, про Карелли Шостакович как-то сказал, что это псевдо-старинная музыка, фальшивая старинная музыка. То есть они, конечно, могли бы поспорить. С другой стороны, он любил музыку своих современников, ленинградских композиторов, ну, Слонимского, например. Мне очень жаль, что этот талантливейший композитор сейчас как-то отошел в тень. Но, может быть, это неизбежный процесс, он наверняка еще вынырнет из этой тени. Меня Бродский удивил тем, честно говоря, с точки зрения музыкальной, что он в одном, по-моему, из интервью или в воспоминаниях кого-то из его друзей признался, что любит композитора, про которого я, к своему стыду, до того, как я прочел эти воспоминания, никогда не слышал. Мне сразу стало безумно интересно, я полез смотреть, кто это такой. Джузеппе Саверио Рафаэле Меркаданте, или, как он сокращенно называется во всем мире, просто Саверио Меркаданте, итальянский композитор XIX века. Кстати, умерший в тот год, когда родился Владимир Ильич Ленин. Вряд ли это как-то связано, но забавная деталь. Так вот, этот композитор, про которого очень высоко отзывался Россини, например, именно про него Россини, еще когда Меркаданте был учеником консерватории, сказал, что этот молодой человек начинает с того, где мы закончили. Так вот, этот композитор Меркаданте как-то отошел в тень. Может быть, потому что все-таки опер итальянских было много, и у него не самые лучшие, а он в свое время прославился операми, хотя он больше других своих композиторов писал оркестровую, инструментальную музыку. И вот, когда я прочел, что Бродский интересовался и полюбил Меркаданте, я полез искать и нашел замечательную совершенно музыку, повторяю, до этого мне неведомого к моему стыду композитора. Если вы не против, Иван, я бы сейчас поставил что-нибудь из Меркаданте, просто для того, чтобы мы поняли, какая музыка была мила сердцу Иосифа Бродского.
Хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Последние два месяца в России есть модная книга, которую прочли, кажется, уже все мои знакомые, кого не спроси. Это воспоминания Эллен Дэи Профер, корректнее сказать Профер Тисле, «Бродский среди нас». Ведь вы, кажется, Андрей, тоже прочли. Что скажете?
Я прочел эту книгу. Любые мемуарные книги, любые воспоминания меня всегда настораживают, но минимум по, я лихорадочно считаю, минимум по трем причинам. Во-первых, за редчайшим исключением, по-моему, в мировой практике, любая мемуарная литература посвящена воспоминающему, а не тому, о ком воспоминания написаны. Те исключения, которые мы знаем и которыми мы восторгаемся, по-моему, лишь подчеркивают это правило. Это раз. Второе, это то, что любой мемуарист, практически любой мемуарист, все-таки надо помнить, я еще раз это подчеркну, что есть исключения, описывает человека, которому посвящены воспоминания, предмет воспоминания, так сказать, примерно так же, как те хрестоматийные слепцы описывали слона. Кто-то держался за хвост, видел веревку там или змею, а кто трогал ногу, описывал слона как колонну. Это два. А третье – это то, что слишком много мне попадалось мемуаров, которые напоминали, разумеется, против воли их автора, отчет патологоанатома, когда предмет воспоминаний холодно, безжалостно, бесчувственно препарируется. И вот я рад сказать, что книга Эллен Дэи меня поразила тем, что она не первая, не вторая и не третья. Это редкий случай. Я думаю, те, кто занимается профессионально Бродским, или кто, если не профессионально, то, по крайней мере, глубоко занимается Бродским, наверняка найдут, в чем Эллен Дэи упрекнуть, указать, что вот здесь она что-то не вспомнила, а здесь вспомнила неправильно, а здесь явно ушла в сторону от воспоминаний. Но мне кажется, что здесь главное совсем другое. Я давно не читал книгу воспоминаний, написанную с такой нежностью, с такой добротой, с таким уважением и сожалением об ушедшем времени, как книга Эллен Дэй «Бродский среди нас». Я прошу прощения, что называю ее просто Эллен Дэй, но с момента появления издательства «Ардис», с того момента, как его книги начали поступать в Москву, все, кто интересовался там издатом, западными изданиями или просто литературой, изданный «Ардисом», все говорили «Карл и Эллен Дэй», все знали «Профоры», «Карл и Эллен Дэй». Они практически вошли в обиход, эти два имени, как английское выражение «household name», то есть имя, которое можно было просто назвать, и уже сразу было ясно, о ком идет речь. Отнюдь не понебратство. Я с Эллен Дэй Профер никогда не был знаком, никогда даже не виделся, кстати, в отличие от Карла. Так вот, эта книга меня поразила своей добротой, какой-то теплотой, какой-то человечностью. Для меня это основное в этой книге. У меня к ней много претензий. И к тому, как книга сделана. Может быть, потом об этом поговорим, а может быть, это не так важно. И тем некоторым явным пропуском, который автор, как мне кажется, сделала, очень деликатно их обойдя. Но, тем не менее, не это для меня главное. Вот почему мне эта книга очень понравилась. Вот почему я прочел ее дважды. И каюсь совсем не потому, что меня интересовали некоторые подробности жизни Бродского.
Да, Андрей, вот тут мы с вами совпали, а я ведь совершенно не знал, как вы на эту книжку смотрите, потому что у нее есть масса противников, есть ненавистники этой книги, я могу даже, в принципе, дать перечень этих людей, но не стану делать это в программе «Пусть эти люди высказываются сами». Эллен Дэй для меня не то чтобы впервые подняла те или иные темы, нет, эти темы возникали в голове, я думаю, любого читателя Бродского, но она впервые осветила эти темы так, как не мог бы это сделать никакой другой человек. Потому что именно она и ее муж Карл видели Бродского в определенных ситуациях, куда никто посторонний просто не мог быть допущен. В силу особости своего собственного существования, я имею в виду супругов Профер, от того, что они были американцы, от того, что они были издатели, от того, что они пришли по рекомендации Надежды Яковлевны Мандельштам, и от того, конечно, когда они пришли. Это был 69-й год, Ленинград, кошмарное время преследований, слежки, подслушивания и желания Бродского эмигрировать. Казалось бы, мы уже столько слышали Бродского, его стихи, его эссеистику, его интервью, в частности, большую книгу Соломона Волкова «Диалоги с Бродским», она в некоторых изданиях называется «Разговоры с Бродским», в которой поэт высказался по самым разным вопросам, что личностный портрет не составляет для нас загадки. А вот поди ж ты, вы правы, Андрей, Эллен Дэй Профер, по крайней мере, для меня первый человек, который смело сбил с Бродского его спесь. И это я не с удовлетворением обывателя говорю, а просто это очень важно увидеть рядом с выдающимся человеком не пигмея, а нечто соразмерное по свободе суждения. Эллен Дэй не поэт, не писатель, но нормальный, честолюбивый человек, не зашоренный, опытный наблюдатель человеческого поведения, так сказать, в международных обстоятельствах. И ее социокритика слов и реакций Бродского очень мне была интересна. Поучительнейшее чтение ее книга. Как можно быть равным, пиша о великом поэте. Давайте, Андрей, попробуем остановиться на каких-то моментах, которые вам показались и мне показались наиболее интересными, как цепляющими ткань, вот такой заусенчик какой-то, из которого разматывается нитка этой ткани. Вот что поразило вас или запомнилось, фрапировало вас больше всего в ее книге воспоминаний?
В книге воспоминаний или в воспоминаниях о Бродском?
В воспоминаниях о Бродском. Отдельный... Давайте, да, потому что мы не можем, так сказать, разлиться во всю ширь волжскую. Что зацепило именно в словах о Бродском?
Вы знаете, опосредованно скажу, все-таки не о Бродском, а о книге Бродского. Когда Эллен Дэй пишет о том, как Бродский предложил, по-моему, уже ей, да, по-моему, уже Карла не было, последнюю книгу, и дальше идет фраза, что, конечно, «Ардис» на это согласился, хотя никакой финансовой выгоды в этом не было. И я помню, меня это поразило абсолютно, потому что, никогда не задумываясь о политике не издательской, а вот деловой, а бизнес-политики Ардиса, я как-то всегда считал, что тот звездный каталог, который они в итоге себе создали, что это запросто обеспечивало и Карла, и Эллен Дэю, и семью, и знакомых, и друзей, и вообще, ну, половину земного шара безбедным существованием. И вот некоторые фразы, ну, вначале они настораживали, да, что вот у нас склад был там в гараже или в отдельной комнате, и потом вторая фраза, что мы переехали в большой дом, и мы смогли там, наконец, сложить книги Ардиса. Ну, хорошо, да, маленькое издательство, все понятно. И вдруг вот эта последняя книга, и ты понимаешь, что мир немножечко другой, что по большому счету количество людей, которым так уж важен, интересен, что они за него заплатят деньги. Лауреат Нобелевской премии, может быть, величайший русскоязычный поэт 20 века, или, по крайней мере, второй половины 20 века, что количество этих людей столь невелико, что издательству издание этой книги, ну, в общем, невыгодно. Для меня это был шок. Я к этому, если бы я думал об этом, наверное, я бы сообразил это раньше. Я никогда об этом не думал. Так же, как я сейчас не могу представить себе, что издательство издает Пушкина себе в убыток, ну, или Ахматову себе в убыток, да, так же мне трудно было представить, что издательство «Арбис», издавая Бродского, не потирало радостно руки в предвкушениях больших финансовых прибылей. Вот эта фраза меня поразила, зацепила, вот как угодно говорите. Это, пожалуй, был самый большой шок, потому что все, что она писала о личности Бродского, ну, я поставил какую-то небольшую стенку. Я очень много читал о Бродском, разумеется, книг о Бродском очень много. И если вот начинать вчитываться в то, что говорит Эллен Дэя, то невольно начинается сравнение с книгой этого автора, с воспоминаниями этого знакомого или друга. И вот начинается какой-то конфликт, какой-то клубок, и тогда бы это меня унесло от ощущения самой книги, самих воспоминаний. Может быть, потом, перечитывая эту книгу еще раз, я уже буду вспоминать какие-то другие издания, сравнивать, удивляться, поражаться. А пока, повторяю, вот для меня было самым большим шоком вот именно это.
Интересно, Андрей, и одна сторона вашей сейчас речи, и другая сторона. Я имею в виду, что вы обратили внимание на невыгодность издательской деятельности, на ее почти бездоходность. Но если доходность, то в какие-то удачные моменты, повороты истории, при удачных именах, при удачном контексте историческом, да? 25 лет назад, когда я впервые попал на Запад, в Париж, я начал приобщаться вот к этому пониманию, что книгоиздание не дает дохода. Вот почему существовали разнообразные фонды, которые финансировали хотя бы часть тиража. И это общее место, что для эмигрантской книжки, ну, во всяком случае, в 70-е и 80-е годы, для эмигрантской книжки оплата вот таких благотворительным фондом 400 экземпляров, собственно говоря, окупало весь тираж. Все остальное вы могли уже продавать, и это был ваш небольшой доход. Другое дело, что этот доход все равно был мал, потому что так или иначе из 400 экземпляров, уже оплаченных и распространяемых через специальные конторы для советских туристов, так или иначе эмигранты тоже добывали себе какое-то число экземпляров. Ну, во всяком случае, те, кто очень страстно хотел иметь книгу, но не имел возможности за нее заплатить там свои 5, 6, 7, почти 10 долларов. А вот вторая сторона вашего высказывания. Интересно, что вы поставили некую стенку между тем, что пишет Эллен Дэя Профер Тисли о Бродском как о человеке, о драматических отношениях с ним, о попытке проникнуть в его человеческое нутро и выстроить такой, если не психологический портрет, то, по крайней мере, психологический эскиз. А вот для меня было это очень важно. Я не знаю, почему мы с вами тут так разошлись, но для меня проблема социального поведения Бродского, его социальная физиономия, как сказали бы в свое время, для меня очень важна, потому что разговоры о Бродском как о человеке настолько, впрочем, как и о поэте, но о человеке в данном случае я говорю, настолько противоречивы, настолько в разные стороны, как лебедь, рак и щука, растягивают эту личность, эту историческую персону, что услышать голос такого вроде бы постороннего, иностранного, иноязычного человека, а с другой стороны, так близко стоявшего к Бродскому, мне было безумно интересно. Я получил некоторые подтверждения того, что я слышал в течение многих лет с разных сторон. Ну, во-первых, что очень важно, взгляд Бродского на демократию, на права людей и народов, то есть то, что описывает ЛНД с некоторым удивлением и даже как бы пребывая до сих пор, она ведь написала книжку через 40 лет после знакомства с Бродским, пребывая в некотором шоке от того, как повел себя Бродский. Его напор, его поэтическая и интеллектуальная агрессия, оказывается, не давали ему возможности смириться с существованием таковой же агрессии и такого же наступающего мнения со стороны собеседника. Вот она пишет в своей книге о целом ряде конфликтов, которые происходили не с посторонними, а внутри дружеского круга. Там, скажем, между Леонидом Чертковым и Бродским, между еще какими-то гостями, друзьями Бродского, литовскими, из Литвы и так далее, и так далее. То есть Бродский как конфликтующий человек – это очень важная, подчеркнутая Эллендея черта, которая много объясняет вообще в его дальнейших биографических ситуациях, в его судьбе, почему Бродский не сошелся с тем-то, почему не написал предисловие такому-то человеку, почему, наоборот, написал другому и так далее. Все то, что вызывает отрывочные недоумения, такие рваные впечатления от его жизни, здесь Эллендея пытается свести как бы к одному зерну, посадить это зерно в почву изначальную, как бы материнскую такую почву, не в смысле матери, а в смысле такой инициации, начальности этого дела, да, и показать, как именно из этого зернышка вырастает то поведение в уже американской судьбе Бродского, с которой люди не то чтобы не могут примириться, они не могут выстроить стройную и логическую картину. Почему Бродский ведет себя так или иначе? Мне кажется, что книга Эллендея во многом дает ответы на эти вопросы. Неуживчивость, непримиримость, недемократичность мышления и мировоззрения Бродского тому причиной. Заметим, что Эллендея не занимает вот только такую крайнюю позицию. Объявить Бродского вот таким, как я сейчас сказал. Нет, она при этом говорит, что он жил так в Советском Союзе, как будто был совершенно свободным человеком. То есть это пристрастность, это такая как бы искореженность, некоторое мировоззрение и психологии Бродского, она при этом не мешала ему быть абсолютно свободным. Все буквы в данном случае большие. Он удивлял и поражал ее американку в 69-м и 70-м году в Ленинграде именно этой стороной своего поведения, стороной своей личности. И, собственно, поэтому она так глубоко и полюбила этого человека. И Карл то же самое. Вот почему они решили ему помочь во всем. И невероятно, как известно, помогли.
Иван, вы знаете, вот сейчас вы говорили, у меня было абсолютно сюрреалистическое ощущение, что вы говорите совершенно о других людях, или вернее, что если в вашем монологе заменить некоторые фамилии, то можно больше ничего не менять. В свое время своей абсолютной свободой в том же городе, в Ленинграде, той же независимостью от всего, что происходит вокруг, другого издателя. Издателя другого жанра, Лео Фейгина, поразил Сергей Курехин, который не боялся ничего, который открыто звонил и писал и говорил, какие пленки он переправляет, чтобы они были изданы, в то время как все остальные музыканты, замечательные, интереснейшие и так далее, они шифровали свои сообщения, чтобы никто не догадался. Курехину было абсолютное ощущение, что ему на это наплевать, что хотел, то и делал, какую музыку хотел, такую писал, как куда хотел, туда отправлял. И у него тоже был издатель Лео Фейгин. Вот забавно. Мне впервые пришло в голову это сопоставление, когда я послушал вот то, что вы сейчас говорили.
Ну, правильно, Андрей, ведь это же и были Моцарты той эпохи. И Курехин – музыкальный Моцарт, и Бродский – поэтический, литературный Моцарт. Я нисколько не стесняюсь такого сравнения. Да, Моцарты. Вот для меня они два Моцарта.
Но вместе с тем, я хочу сказать, что я с вами не совсем соглашусь. Не в том плане, что у меня есть другая точка зрения, а в том, что у меня есть другой подход. Вот, наверное, Эврипид мне немножечко все равно – мы будем говорить об Эврипиде или о статуе Эврипида. Достаточно давно это было. Я плохо его помню, скажем так, да? Тоже, например, касается, я не знаю, ну, Баха. А вот что касается Курехина, что касается Бродского, что даже, прости Господи, касается Пушкина и Лермонтова, для меня очень вторично, какими они были людьми, хотя я прекрасно понимаю, что полное понимание не жизни даже, а творчества этих людей невозможно без этого понимания. Тем не менее, для меня наиболее важно то, что после них осталось. Может быть, просто я еще не дорос до того, чтобы вот через это перешагнув, уже сохранив уважительное, почтительное, какое угодно отношение к творчеству, интересоваться данными жизни, данными биографии. Вот почему мы по-разному с вами читали книгу Элендеи. Для меня все-таки Бродский, каким бы он ни был, демократичным или авторитарным, добрым или злым, милым собеседником или непримиримым спорщиком, для меня он всегда автор тех стихов, которые в свое время меня поразили и продолжают поражать. А уже потом личность, как если бы он не писал стихи. Но я повторяю, что вот этот мой подход. Может быть, просто мне нужно, чтобы прошло больше времени. Не знаю.
Да, повзрослеть вам нужно, взяться за себя.
Да.
Вы знаете, что, наверное, казалось бы, вы должны быть правы. И теоретически, если бы мы шахматную партию с вами рассматривали, теоретически вы были бы правы. Но я не могу, это личное, это мое собственное, я не могу разделить творца и его человеческий или божественный состав, его божественное тело. Потому что Бродский, на мой взгляд, ну, во-первых, не в безвоздушном пространстве находится, он, тем не менее, как бы проложил свой путь среди людей, стран, книг, чего угодно, и он оставил ведь не только тексты, написанные на небесах, но отпечатанные в книге, и книга становится, переводит Бога в какой-то земной план, книга ставится на полку, часто пыльную, да, если мы ее не протерли. То есть я хочу сказать, что гений живет среди людей и посвящает стихи живым людям, а иногда тебе удается даже их знать, тех людей, которым посвящены те или иные стихи. А иногда тебе удается, знаете, как Набоков описывает, он вбежал в комнату и увидел еще не осевшие пылинки в солнечном луче после того, как она ушла из комнаты. То есть он прибегает на историческое место, на поляну выбегает, когда с этой поляны только что исчез этот потрясающий олень, это горное серна, да. Мне удалось в жизни познакомиться с людьми, которые, ну, это было 30 и почти 40 лет назад, которые близко знали Бродского, которые рассказывали о нем. И Бродский обретал, ну, если не плоть, то, по крайней мере, некий, как человек-невидимка, на это невидимое тело, на этот невидимый объем надевалась какая-то одежда, шляпа, подрисовывались какие-то усы, хотя их у Бродского не было, и так далее, и так далее. Ну, например, я хочу сказать, что в течение многих лет я дружил с моим непосредственным начальником Петром Вайлем. Петр Вайль возглавлял русскую редакцию в Праге, где я работаю последние вот уже 20 лет. И Вайль очень часто рассказывал о Бродском. И Бродский в устах Вайля был совсем не таким, каким был Бродский в устах других людей. И каким Бродский оказывается в книге Элендеи Профер. Это был другой Бродский. И когда я спрашивал у Вайля, как человека старше меня по возрасту и общавшегося в течение многих лет в Нью-Йорке с Бродским, и не только в Нью-Йорке, но и в Италии, например, они вместе путешествовали, когда я спрашивал, а правда говорят, что Бродский был груб, а правда говорят, что Бродский мог нахамить, отвернуться, выставить человека, отозваться о нем как-то злословно. Вайль говорил, нет, я слышал, конечно, такие о нем суждения, но Бродский при мне, со мною, был всегда необычайно доброжелателен, дарил подарки, мы вместе ездили, он был необычайно щедр, он всегда улыбался, шутил, это был милейший человек, и я не понимаю, Иван, о чем вы говорите. И вот мы открываем теперь книгу Элендеи Профер, и оказывается, я вот чешу репу. А вот что сказал бы Вайль по этому поводу? Так же, как вы, Андрей, возвел бы стену и не заметил бы этого, и обращал бы внимание на что-то другое, или он бы задумался, ну, если не пересмотрел свою точку зрения, то, во всяком случае, вынужден был бы ответить вот на эти возникающие вопросы. Я не знаю, как по-разному люди читают книги. И слава богу, что по-разному. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. В нашем распоряжении находится пленка с редкой записью выступления Бродского на Цветаевской конференции 92 года в Эмхерст-колледже в Соединенных Штатах. Как известно, из всех поэтов 20 века Бродский выше всех ставил Марину Цветаеву. И вот на Цветаевской конференции он и выступил. Речь его хорошо известна. Она публиковалась не раз и называлась при публикации «Примечание к комментарию». Но аудиозапись по радио, насколько мне известно, никогда еще не звучала. Хотя не исключено, что я ошибаюсь. Может быть, кто-то из наших слушателей поправит меня. Мы скажем еще о происхождении этой записи, а пока давайте послушаем небольшой фрагмент.
Попробуем представить себе, что творилось в этот момент в сознании Пастернака. Выглядело это примерно так. По целому ряду причин, одна из которых сообщить дополнительное измерение образу героини романа, автору требуется стихотворение о Магдалине. Образцов сколько угодно. Мария Магдалина героиня почти всей поэзии Ренессанса. Но на дворе известно какое столетие. И на слуху автора, прежде всего, Рильке и его пиета, феноменальная по прямоте драматического хода. Открытая рана. Я должен был, видимо, дать вам копию этого самого Рильке по-немецки, да, поскольку по-русски я его не нашел. Но я этого не сделал, я этого не подготовил. Примите то, что я говорю об этом стихотворении на веру. Значит, рильковская пиета, феноменальная по прямоте драматического хода. Там открытая рана от копья на груди креста. Для Магдалины дверь, открытая в его сердце. И вообще по атмосфере интимности всей сцены. Женщина видит обнаженное тело мужчины со следами чужих к нему, не ее прикосновений. Если вы знаете немецкий, стихи, по-моему, невозможно не запомнить. Это пятистопник, чередующийся рифмы, мужские и женские окончания, ощущение неизбежности сказанного. Как мы поступаем в таком случае? Чтобы отделаться от гипноза, от немецкого стихотворения, мы меняем пятистопник на четырехстопник. Но чтобы обеспечить столь же гипнотический эффект по-русски, мы пользуемся сквозной опоясывающей рифмой, создающей ощущение неизбежности, интимности и идиосинкратичности происходящего. В отличие от Рильки, наша тема не столько любви и горя, сколько прихода к вере через оное. Тема, если угодно, религиозного откровения. Однако наша способность выполнить поставленную перед нами самими задачу – суть преграда к вере. Ибо эта способность, наша способность поставить и выполнить задачу, наши цели, наши средства по существу рациональны. Ощущение преграды не снимается при выполнении задачи, о чем, между прочим, свидетельствует предпоследняя строка нашего стихотворения. Долженствовавшая потрясти читателя, она производит скорее впечатление человека, стучащего в запертую дверь. Ибо вера – всегда преодоление предела, преграды. Наше стихотворение не преодолевает. Виноваты мы сами с нашими философскими построениями, строфикой и знанием всех наших формальных приемов. Чего нам не хватает от лиризма, плача, утешения? Что нам делать? Откуда нам ждать помощи? Разумеется, не от говорящего ямбом Рильке. Ибо ямб, по существу, он всегда, как бы сказать, предполагает контроль над ситуацией. Не от пятистопника, не от четырехстопника, и вообще не от себе подобного. Но кто не подобен поэту, тем более переводчику, который по определению все подобен?
Так говорил Иосиф Бродский на Цветаевской конференции в Эмхерст-колледже в 1992 году. Я попросил литературоведа и биографа Цветаевой Викторию Швейцер поделиться своими воспоминаниями о той конференции и о том выступлении Бродского. В каком качестве был Иосиф Бродский?
Как все остальные, в качестве докладчика. Человек, который не только любит поэзию и знает поэзию, и сам поэт, но человек, который очень любит Цветаеву и глубоко ее понимает. Вот он был приглашен и, к счастью, приехал, не обманул и выступал последним. Доклад был последним.
Как вы относитесь к Бродскому Цветаеведу, простите за выражение?
Вы знаете, я как раз не отношусь к нему как к Цветаеведу, потому что он не цветоевед, он поэт, который очень любил Цветаеву. Это, я думаю, что из русских, может быть, после Баратынского, это был его самый любимый поэт. Очень интересный доклад, как бы сказать, с точки зрения, именно с точки зрения поэта. человека, который проникает внутрь поэзии и сознания поэтического. Это было очень-очень глубоко и интересно.
А тогда я переверну свой вопрос. А как цветоеведение относилось и относится к Бродскому?
Ну вот на этот вопрос я не могу ответить. Кто как относился? Я относилась хорошо. И если говорить конкретно, то его очень хорошо воспринимали и чувствовали то, что он говорил. И было, конечно, очень интересно, потому что он сравнивал Цветаева с Пастернаком. Их стихи на одну тему – «Магдалины». Я думаю, был замечательный доклад. И слушали его с огромным вниманием. Надо сказать, что вся эта конференция прошла как праздник. Причем, если можно так сказать, как бы два противоположных, не знаю, противоположных, но, ну, может быть, это правильное слово, подхода к Цветаевой было у Михаила Леоновича Гаспарова и у Бродского. Гаспаров, ну, как часто бывает, он считал там звуки, слова и так далее. А Иосиф Бродский говорил не снаружи поэзии, а изнутри. И как это ни удивительно, оба доклада были необычайно интересные. Я мало понимаю вот в этих всяких подсчетах, и всегда мне казалось, что это очень скучное дело. Но Гаспаров сделал совершенно блестящий доклад, и казалось, что это как раз совсем не скучно, а очень интересно.
Это правда, что вы привезли в Москву пленку с выступлением Бродского?
Я привезла ее в Москву, и там в Москве тоже тем летом была конференция, посвященная столетию Цветаевой, и их было довольно много в то лето. И мы достали магнитофон и дали тем, кто хотел послушать.
Виктория Швейцер по телефону из Амхерста. Вот, вероятно, в Москве запись выступления Бродского и была скопирована в свое время. Для нашей программы ее любезно предоставил московский собиратель, реставратор и создатель сайта «Старое радио» Юрий Метелкин. Юрий Иванович, большое спасибо. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, если я правильно понимаю, тему «Бродский и музыка» вы можете проиллюстрировать еще одним примером.
Вы знаете, на самом деле примеров может быть много, но как-то мы решили в этой программе слушать музыку Саверио Меркаданте, потому что, а, его очень любил Бродский, и потому что, б, в отличие от других композиторов, которых любил Бродский, он как-то так получилось, что отошел в тень и намного менее известен. Хотя выходят его компакт-диски, скорее, наверное, правильно сказать, компакт-диски с записями его произведений. Так что давайте послушаем еще Саверио Меркаданте, одного из любимых композиторов Иосифа Бродского.
А давайте вернемся к книге Эллен Дея Профер «Бродский среди нас», которая выпущена издательством «Корпус» в апреле месяце, если я правильно помню, или в самом конце марта, и которая выдержала уже несколько тиражей. Это одна из самых успешных книг этого издательства и, по-моему, вообще книжной Москвы этой весны, да? Что вы скажете о главке Эллен Дея, которая посвящена взаимоотношениям, конечно, заочным, Бродского и Набокова?
Ну, вы знаете, Иван, мы с вами договорились, что мы книгу читали по-разному. Честно говоря, мне не так были интересны отношения Набокова и Бродского, как то, как об этом писала Эллендея и как вообще о Бродском вспоминали Эллендея и Карл. Потому что, повторяю, я не рассматривал никогда эту книгу, кто ее не видел, могу сказать, что она небольшого формата, и в ней, по-моему, не полных страниц 200. Посмотрел? Нет, чуть-чуть больше 200 страниц. Я никогда не рассматривал этот небольшой томик как пособие по жизнеописанию, как пособие по биографии Иосифа Бродского и людей вокруг него. Может быть, потому что уже много что было прочитано, пусть написано с других точек зрения. Может быть, потому что как-то, как я уже сказал, не знаю почему, я вот сейчас говорю и никак не могу понять, откуда у меня это. Но и Карл, и Эллендея Профер, учитывая, что я с ними не был знаком, а Карл видел один раз в жизни, они как-то вошли в литературный, по крайней мере, московский круг, как абсолютно свои люди. И мне, наверное, они в данный момент интереснее, чем то, о чем они пишут, потому что, повторяю, предмет воспоминания Эллендеи вроде бы нам знаком, а вот сама она по-прежнему остается немного в тени. Она человек очень скромный, и даже в этих воспоминаниях она не выпячивает себя ни на секунду. Поэтому я совершенно по-другому, другими глазами читал этот текст, и мне трудно ответить вот на такой вопрос. Отношение Бродского-Набокова, отношение Бродского-Копелева и Копелева, отношения там, Бродского и Евтушенко и так далее. Не это меня интересовало.
Я считал, что это одна из самых интересных главок, очень маленьких, буквально там 4-5 страничек, и интересных именно потому, что существует такая, знаете, такой подлесочек мифологический, связанный с взаимоотношениями, с неприятием друг другом Бродским и Набоковым один другого. Два петербуржца, как пишет Эллендея, два совершенно выдающихся человека в своих поколениях, два человека, которые мечтали вернуться в свою страну, на свою родину, но сознательно этого не сделали. Набоков, потому что ему некуда было возвращаться, он считал, что он вернется в совершенно другую страну, а Бродский, как остроумно очень подмечает Эллендея, не хотел вернуться, хотя политически имел возможность, более того, был приглашен мэром Петербурга Анатолием Собчаком в свое время, и, наверное, прием был бы суперпарадным каким-то, небось, был бы награжден какой-нибудь государственной наградой или петербургской. Не хотел возвращаться Бродский, потому что он был уверен, что вернется в ту же самую страну, что ничего...
Вы представляете себе, Иван, Иосиф Бродский, запятая, заслуженный деятель культуры и искусства,
народный... Петербурга или Ленинградской области.
Да, да, да. Какой кошмар.
Да, и знаете, сколько было легенд? Набоков прислал Бродскому джинсы. Бродский не полюбил Набокова, как только его прочел. Все оказывается не так. Все это очень приблизительно. Набоков действительно хотел, чтобы Бродский получил от него какой-то подарок. Но не джинсы послал ему, а Карлу Эллендею перевел какую-то сумму денег, выписал чек, чтобы те купили то, что Бродскому нужнее всего. И они действительно купили ему джинсы. Так что, понимаете, как бы несколько плеч оказывается в этом соединении, а они принципиально важные. Потому что иначе нужно себе представить, что Набоков должен был бы узнавать размер Бродского, идти в лавку, покупать джинсы.
Да, шел в лавку, долго думал, Левайс или Ренглер. Да. Черт, да?
Ну, то есть, ну, полная какая-то ерунда. А если вспомнить при этом, что Набоков к вещам относился с большой-большой брезгливостью, ему не хотелось, чтобы он ассоциировался у кого бы то ни было в сознании вот с этим вещизмом, непосредственно с тканью, с текстурой материальной, а не художественной. Если вспомнить, когда Берберова написала, что Рахманинов в 40-м году послал, или в 39-м, перед войной из Америки Набокову в Европу подержанный смокинг, и Набоков вернул этот смокинг, во всяком случае, Берберова так вспоминает, Набоков брезгливо написал в своих примечаниях к комментарию, комментариях к примечанию Берберовой, написал, что этого никогда не было, и пусть она не придумывает и так далее. То есть
для него... конечно, это же были джинсы, это были те же самые джинсы, Иван.
Причем те же.
Как вы не поняли? Те же самые. Он почему их послал в подарок Бродскому, они ему не подошли, господи, это же понятно.
Да, Берберова все напутала. Оказывается, что Бродский обожал прозу Набокова. И знал ее хорошо в конце 60-х годов, когда проферы познакомились с ним в Ленинграде. И только когда он отдал свою поэму «Горбунов и Горчаков» проферам для того, чтобы они увезли ее в Америку, и те послали с пути или из Америки, я сейчас уже не помню эту деталь, Набокову и попросили его отозваться, и тот... отозвался неприязненно, и Бродский попросил проферов во время следующего приезда не смягчать набоковского отзыва, а сказать как есть. И Набоков сказал, что язык Бродского советский. Вот тогда Бродский затаил обиду и разлюбил Набокова как прозаика. Понимаете, когда начинаются вот такие вот детали, когда начинают вырастать серьезные деревья с корнями на том поле, где росли какие-то чахлые сорняки, пожелтевшие, вот тогда становится интересно. И эту главку, в отличие от вас, Андрей, я очень хорошо запомнил при чтении воспоминаний Эленды.
Вы знаете, чем меня еще, Иван, эта книга удивила? Но на этот раз удивила, может быть, несколько неприятно. Всегда, когда есть что-то хорошее, уже считая, что это хорошее, как данность, начинаешь думать, ну вот если бы еще вот сделать так, то было бы лучше. Я совершенно не в курсе отношений издательства «Корпус» и, предположим, фотоархива «ТАСС». Я совершенно не представляю себе отношения, опять-таки, издательства «Корпус», оно выпустило книгу, здесь ничего нельзя сказать, и разных независимых фотографов, которые вот существовали или существуют в Ленинграде, Петербурге, Москве. Но я был абсолютно поражен, когда увидел в книге фотографии Евтушенко и Ахмадулины молодых, официальные из фотоархива, если не ошибаюсь, АПН, абсолютно какие-то беспомощные и безликие. Мне казалось, что когда делаешь уж такую книгу, я сейчас говорю с точки зрения, знаете, как физики, помните, в школе нас учили, есть идеальный газ. Его не существует в природе, но его можно представить себе для того, чтобы облегчить решение некоторых уравнений. Я ни в коем случае не ругаю издательство «Корпус» за то, что они сделали. Они выпустили книгу, это превосходно. Я просто мечтаю о том, что если бы было возможно вот эти официальные, жуткие, с моей точки зрения, фотографии молодых Евтушенко и Ахмадулиной заменить на человеческие фотографии. Наверняка есть более интересные фотографии их того времени, их молодых, в более поэтической, более непринужденной обстановке, нежели то, что здесь приведено, это было бы лучше, вот так я деликатно скажу. И у меня вообще к фотографиям довольно много претензий, я не понял, фотографии отбирала Эленде сама. Окей, тогда все мои претензии, наверное, к ней, но это ее право, это ее книга. Или издательство, тогда у меня претензии намного серьезнее, потому что, по-моему, фоторедактор или редактор, или как называется человек, который этим занимался, но не докопался до глубин. Некоторые фотографии есть совершенно изумительные, прекрасные, живые, веселые, вот то, что так и просится в эту книгу, а некоторые смотришь и разводишь руками, потому что полное впечатление, что это просто вбито для того, чтобы увеличить объем.
Интересно, Андрей, что вы говорите, а мне как раз подбор фотографий показался некоторым ходом. Ну, во-первых, вот Евтушенко и Ахмадулина, я вот сейчас их рассматриваю, пока вы говорите, а мне показалось, что в этом может быть, я не знаю, может, я вчитываю то, чего здесь нет, не было в издательском замысле. Мне показалось, что Евтушенко, вот такой официальный, он как раз подчеркивает отношение Бродского к нему. Вот Бродский к нему как к официальному человеку, как к посланцу, засланцу, я не знаю, извините, я не буду дальше играть звуками, относился. Вот и фотография тоже такого же качества. Фальшивый, официальный, в шапчонке, но при этом в студии снятый. То есть все нелепо, все фальш, все неподлинное, ненастоящее. Это и есть претензия ведь Бродского, да? Ахмадулина, который, как известно, он относился очень плохо, только потому что она была женой Евтушенко. При этом поэтический дар, который ЛНД Бондея отстаивает перед Бродским в этой книжке, да? Но остальные фотографии нет. Я думаю, что это не отбор издателя, это то, что предложила сама Эллен Дэ, потому что здесь только столько частных, случайных, плохих фотографий, плохого качества, что отбирать это, конечно, могла только сама автор. На одной фотографии, там, где, например, Эллен Дэ вместе с Барышниковым, она, зажмурившись, плохой кадр. Да кроме того, чей-то палец, понимаете, рука чья-то, то есть то ли показывает, как здорово, то ли этот человек тоже фотографирует, просто снято из...
Вы знаете, Иван, я не могу ничего своего поделать, вынужден вас перебить. Вот эти фотографии, мне кажутся удачными. Они есть живые, они есть вот та жизнь, которая шла как раз вот вокруг. Это как раз и есть Бродский среди нас. А Аксенов, а Евтушенко, а Ахмадулина, здесь сколько угодно можно вписываться в это. Ну и к тому же, простите, ради бога, да, хороша фотография Сьюзен Сонтаг, хотя, в общем-то, ну, достаточно, ну, чуть ли не паспортная фотография, да? А фотография Фроста и Хью Одена, вы меня извините, Иван, но это ни в какие ворота не лезет. Это не домашние фотографии, это не веселые фотографии. Полное впечатление, что выдернуты из журнала Life там или Time, какие журналы были в то время. Вот что я имел в виду. А то, что Эллен Дэ стоит зажмурившись, то, что фотография домашняя плохого качества, так это блеск. Это то, что придает прелесть книжке, это изюминки. Это как раз целиком за. Я против постановочно вот этих студийных, нелепых, ну и так далее, так далее, так далее. Неплохая фотография на обложке, скажем прямо. Она мне нравится.
Неплохая, но размытая. Так что и с точки зрения...
И слава богу. Это все-таки ведь не журнал «Советская женщина», там, или там, как он назывался, «Работница». Где все...
«Американская женщина».
Я всегда радуюсь, когда вижу переводы Виктора Голышева, хотя бы потому, что это первый переводчик в моей жизни, первый случай был в моей жизни, когда, читая книгу, я в восторге полез смотреть, кто переводчик. Это была «Вся королевская рать» Роберта Пена Уоррена. В какой-то момент я чуть не заорал от восторга и вот впервые обратил внимание, что есть переводчик у книг.
Не могу, к сожалению, сейчас процитировать, найти в точности эти строчки, но я бы перевел некоторые выражения иначе. Мне показалось, что не всегда удачно то, что сделал Виктор Голышев. Бога ради, пусть он меня простит, он великий переводчик.
Нет, я с вами абсолютно согласен. Я обожаю Виктора Голышева, я преклоняюсь перед ним. Но удивительно, что вы сказали, я как-то вот себя остановил. Да, в этой книге есть несколько моментов, когда... Но я бы удивился, встретив их в переводах Голышева раньше.
Да, верно.
Вот несколько фраз, да, которые заставили меня как-то, ну, если не остолбенеть, то, по крайней мере, удивиться.
Иногда прям даже словосочетаний каких-то, и слышишь за ним американский оригинал, и кажется, ну как же, ведь это же чуть-чуть надо было, совсем чуть-чуть иначе. То есть иногда он злоупотребляет каким-то иностранным корнем, иногда какую-то калечку делает такую. Ну, то есть, ну, пусть действительно он нас извинит, потому что мы пигмеи по сравнению с ним. И тем не менее, от Голышева хочется совершенства всегда.
У меня полное ощущение было, как, после некоторых фраз в книге, что мы читаем то, в чем Эллен Дэ упрекает Бродского. Помните, она упрекает его, что когда Бродский начал переводить свои стихи на английский, все вроде было ничего, но он не всегда чувствовал тот гигантский культурный слой, культурный фон, культурный бэкграунд, прости господи, который стоит за каждым словом в любом языке, и который носитель языка, он подсознательно, мгновенно ощущает, впитывает и переносит на это слово. Это практически... невозможно, безумно сложно не носителю языка, вот говорить на, или писать даже скорее, на чужом языке, вот чувствуя этот огромный багаж, который культурный, многовековой багаж, который стоит за каждым словом. Даже великий Набоков, с моей точки зрения, в некоторых случаях позволил себе несколько небрежно относиться вот именно к этой проблеме. Так вот, когда я читал перевод Виктора Голышева, повторяю, перед которым я преклоняюсь, у меня было точно такое же ощущение, как будто вот некоторые фразы были написаны Эллен Дэ или исправлены ею, то есть исправлены человеком, который все вроде написал правильно, но не чувствует тот огромный фон, тот огромное многовековое прошлое, которое стоит за каждым созвучием в языке.
Да, это так. О книжке Эллен Дэ Профер можно еще долго говорить, и было бы, наверное, приятно говорить, тем более, Андрей, мы с вами во многом не согласились, и это открыло мне в вас такие глубины, что, пожалуй, мы должны с вами продолжать этот цикл передач «Се-ля-ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым, которая сегодня была посвящена Иосифу Бродскому. В передаче звучали фрагменты из произведений «Саверио Меркаданте», одного из любимых композиторов Иосифа Бродского. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».